28 глава. Теперь пророк обращается к тому, что происходит вокруг него на тот момент. Он пророчествовал о будущем, дошел до самого конца, теперь же он возвращается обратно и начинает говорить о Северном царстве. Главным коленом в Северном царстве был Ефрем, поэтому Израиль здесь называется Ефремом по имени его главного колена. Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины, сраженных вином. А вот крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом, и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, силою повергает его на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян. Итак, здесь Исаия предсказывает нападение на Северное царство ассирийцев. Северное царство исполнилось гордостью, Северное царство исполнилось роскошью, тучные долины. Северное царство было исполнено беззаботностью, и люди искали только веселье и удовольствие вместо Бога. И поэтому суд навис над их головами. И все же они предавали себя пьянству. Вот они находятся в одном из самых критических периодов в истории. Они вот-вот будут поглощены врагами. Нация дошла до предела. Дальше пути нет. Но по-прежнему в отношении этих людей не видно серьезного покаяния Богу. Они не ищут Бога, а ищут только своего собственного удовольствия и пытаются не думать о тяжелом суде, который навис над ними. Люди вообще весьма забывчивы. Бедствие нависло над ними, и так же будет и в те дни, когда придет Иисус. Иисус сказал, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя перед потопом люди ели, пили, женились и выходили замуж, продолжая жить своей жизнью, притворяясь, что все в порядке, что нет ничего плохого, не осознавая, что суд Божий навис над ними, и они вот-вот будут уничтожены. До того дня, как вошел Ной в ковчег, люди продолжали свои обычные занятия, пили, веселились, праздновали. До того, как Ной вошел в ковчег, и начался дождь. И вдруг они проснулись, но было уже слишком поздно. И вот здесь Ефрем. Суд навис над ними, но они продолжают свое пьянство, они живут своей гордости и так далее. Но только до тех пор, пока Сеннахерим не придет с ассирийской армией, но тогда уже будет слишком поздно. Мы смотрим на окружающий мир сегодня, и мы видим людей, которые живут в забытье, не осознавая этого грядущего суда Божьего, который навис над миром сегодня. Мы видим все эти силы зла, мы видим людей, настолько откровенных в своем зле, настолько наглых, явно открывающим свое зло, вещи, которых люди раньше стыдились и старались скрыть и отвергнуть. Теперь они пишут это на транспарантах и ходят с ними по улицам, рекламируя свой грех. Мы созреваем для суда. Тяжелая рука Божья нависла над нами, и Божий суд вот-вот падет. И все же люди совершенно игнорируют это, продолжая жить своей жизнью, ища собственного удовольствия, продолжая жить в своей гордости, ища роскоши и богатства, не осознавая, что внезапно придет день, и Божий суд поразит землю. Такова же печальная картина Ефрема, и пророк выступает против этого. Ефрем будет попран ногами, и через 3 года после того, как было дано это пророчество, оно исполнилось. Так все и было. Великий и славный народ, который Бог любил и благословлял, был уничтожен. Я считаю, что Соединенные Штаты находятся приблизительно в том же самом положении. Великая и славная нация, которая была благословляема Богом. Но я верю, что тяжелое облако Божьего гнева висит над нами из-за того, какие вещи мы позволяем и одобряем в этой земле. Исаия говорит о великой славе, которая была на вершине тучной долины, и с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины делается то же, что бывает созревшую прежде времени смоквую, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает ее. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего. Они хвалились венцом славы своей, тучными долинами, но они будут уничтожены. Но даже те, которые были предупреждены пророками, которые насмехались над ними, но эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Бог выступает против пьянства. Он говорит о том, как оно извратило их умы, притупило и умертвило их чувства, и отвратило их с пути их, вводя их в заблуждение, заставляя их ошибаться в их видении и в их суждении. Пьянство, похоже, всегда затуманивает видение человека и уничтожает хорошее, правильное суждение, уничтожает вашу способность мыслить. В опьяненном состоянии люди делают самые глупые вещи, вещи, которые они никогда не сделали бы трезвыми. Алкоголь уничтожает ваше суждение. Когда вы пьете, вы больше не способны выносить правильное суждение. И мы осознаем это. Наши законы признают это. Поэтому-то у нас и существуют законы, что в состоянии опьянения вы не должны водить машину. Потому что это разрушает ваше видение, это разрушает ваше суждение. И все же есть люди, которые полностью предают себя алкоголю, разрушая свои собственные жизни. И когда вам действительно нужно ясное видение, когда вам надо правильно понимать, что происходит, когда Божья тяжелая рука нависла над вами, вы не можете этого сделать, потому что вы смотрите в бутылку. Когда вам нужно вынести хорошее суждение и предпринять правильные действия, вы не можете этого сделать. Алкоголь затуманил ваш ум. И пророк так ярко говорит здесь о них. Ибо все столы наполнены отвратительную блевотиною, нет чистого места. Но они все равно насмехаются над пророком Божьим. Они говорят ему, кого хочет он учить видению. И кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери? Иначе говоря, кого он собирается учить? Он должен пойти и учить грудных младенцев, которые только что были отняты от груди. Пусть он учит детский сад, кого он собирается учить? Ибо все, заповедь на заповедь, правило на правило — тут немного и там немного. Но пророк провозглашает, что Бог провозгласил через пророка, зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать. Интересно, эти стихи вписаны сюда, и вы, наверное, думаете, о чем вообще тут идет речь, и какое отношение это имеет к контексту. Когда он говорит о Ефреме и грядущем суде, они своим пьянством замутили себе видение и уничтожили способность суждения, они насмехаются над его методами учения. Они говорят, тебе надо учить младенцев, твое учение так просто, заповедь на заповедь, правило на правило, и вдруг в самой середине этого, зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение, но они не хотели слушать. Апостол Павел в послании Коринфской церкви говорит о злоупотреблении даром языков. Говоря об этом даре языков, Он берет этот маленький стих и утверждает. Вот что имел в виду Бог, когда в Исаии он сказал: «Иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Интересно. Павел берет этот стих и истолковывает его как пророчество о даре говорения на иных языках, который Бог изольет на церковь, и что этот дар будет покоем для тех, которые имеют его. Это покой утружденному. Итак, это будет приносить покой тем, которые будут использовать этот дар. Очень интересно, просто поразительно. Я обнаружил, что в моей собственной духовной жизни, когда у меня возникает проблема, и я не знаю, как молиться о какой-то конкретной ситуации, или у меня есть проблемы, и я хочу прославить Бога, но я чувствую, что мои слова просто неадекватны, тогда, когда я начинаю славить Бога в духе, или когда я начинаю молиться в духе, это приносит такое успокоение. Я просто нахожу в этом великий покой и мир. И вот Павел подхватывает этот стих как пророчество о тех, которые будут использовать этот дар в своей собственной духовной жизни, что это будет приносить им покой. А потом пророк снова возвращается к прежней теме. «И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, и так, что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Иначе говоря, это было настолько просто, что они приткнутся на этом. Они не желали слушать этого, они не желали подчиниться этому, и поэтому они попадут в сеть и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. И теперь он говорит не только о Самарии, но теперь и о Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор, когда все поражающие бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что луж сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Вы можете говорить: мы заключили союз со смертью и договор с адом, это не коснется нас. Ты предупреждаешь нас, ты говоришь, это грядет, но это не коснется нас. Мы сделали ложь своим укрытием. Но Бог уничтожит ваше укрытие, и суд придет, и вы будете поражены им. Но посреди всего этого Господь положил основание, камень испытанный, драгоценный, краеугольный. Это утвержденное основание, оно не подведет вас. Это то, на что вы можете полагаться. Утвержденное основание, положенное самим Богом. Иисус Христос, драгоценный краеугольный камень, который был отвергнут строителями, но Господь поставил его во главу угла. Эти люди насмехались, издевались над пророком. Они говорили: «Эй, человек, не пытайся пугать нас адом. Мы заключили договор с адом, у нас есть соглашение. Мы заключили союз со смертью, у нас договор с адом». Пророк же говорит: «Ваш договор не устоит. Он будет разрушен. Ибо, — говорит он, — слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него». Есть люди, которые любят насмехаться над Богом и издеваться над Божьими предостережениями. Есть люди, которые пытаются найти покой в философии. Есть люди, которые пытаются найти покой в религии. Есть люди, которые ищут успокоение в алкоголе, в удовольствиях. Есть люди, которые ищут покой в роскоши, в богатстве. Но о всех этих вещах можно сказать так. Постель слишком коротка, и одеяло слишком узко. Во всем этом вы не сможете найти настоящий покой. Вы никогда не найдете удовлетворения в роскоши. Вы никогда не найдете покоя в удовольствии. Есть только одно место, где вы можете найти настоящий мир и покой, и это в утвержденном основании, положенном Богом, драгоценном краеугольном камне Иисусе Христе. Единственное место, где вы действительно сможете найти покой, это находясь в Иисусе, в Его совершенной работе для вашего спасения. Вы никогда не найдете покоя в религии. Здесь он говорит о религиозных лидерах, которые напиваются вином и поэтому уже не могут видеть ясно. Их суждение развращено. Я считаю, что пьянство среди священства — это мерзость. Павел писал Тимофею, что если человек желает быть епископом в церкви, служителем Божиим, то он должен быть непристрастен к вину. И я считаю, что это применимо к любому служителю Божьему. Бог сказал Моисею, когда Аарон и его сыновья будут приходить к жертвеннику, убедись, чтобы они не пили, ибо носящие сосуды Господни должны быть чисты. Писание говорит о двух сыновьях Аарона, которые были убиты огнем Божьим, вышедшим с жертвенника. Они были убиты, потому что были под воздействием алкоголя. Когда они увидели огонь, то очень воодушевились, все кричали. Они схватили маленькие кадильницы, взяли угли жертвенника и принесли пред Богом огонь чуждый, которого Он не велел им. Тогда огонь Божий пришел с жертвенника и пожрал их. Их суждение было извращено из-за их пьянства, и тогда было дано предостережение. И после смерти двух сынов Аарона, Слово Божие пришло к Моисею, говоря, «Пойди к Аарону и скажи ему, скажи своим сыновьям, что когда они входят пред Господом, они не должны пить вина. Бог не хочет, чтобы какое-либо служение ему совершалось сложной стимуляцией, сложным огнем. Итак, сегодня люди пытаются найти покой в религиозных переживаниях, и это трагедия, что есть церкви, которые говорят вам, что вы можете успокоиться в крещении. Были ли вы крещены в детстве? Если да, тогда вам не о чем волноваться. Вы были спасены при вашем крещении. Но эта постель слишком коротка. В этом вы не найдете покоя. Для того, чтобы спасти вас, нужно больше, чем просто вода, которую брызгнули вам в лицо, и слово, которое пробормотали над вами, когда вы были младенцем. Для этого нужна действующая вера, упование на Иисуса Христа. Только в этом вы можете найти спасение. Верующий найдет покой, он не будет беспокоиться. Есть и такие, которые говорят вам, что если 25 лет назад вы испытали особое чувство, когда вы вышли вперед, ответив на призыв проповедника к покаянию, и вы рыдали, что этого эмоционального переживания достаточно, вы были спасены. Но мне все равно, что произошло с вами 25 лет назад. Я хочу знать, каковы ваши отношения с Богом на данный момент. Вы не можете быть спасены переживаниями прошлого. Вы спасаетесь вашими настоящими взаимоотношениями с Ним. Переживания прошлого так и остались переживаниями прошлого, если они не трансформировались в мои настоящие взаимоотношения. Апостол Павел, рассказывая о пережитом им на дороге в Дамаск, писал, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Он написал это 30 лет спустя церкви в Филиппах. Ради Христа я все почел тщетою. Там, на Дамасской дороге, все прошлое стало для него ссором, мусором. И потом он пишет, да и все почитаю. 30 лет спустя, когда я сейчас пишу вам все эти вещи, которые когда-то были важны для меня, которые были для меня преимуществом и которые я почел тщетою на дороге в Дамаск и до сих пор почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Но видите ли, многие люди 25 лет назад, придя ко Христу, посчитали старую жизнь тщетою, но к настоящему моменту они снова вернулись обратно и живут прежней жизнью. Они не служат Господу, они не ходят с Иисусом, они не живут в Духе. Вы спросите их об их спасении. «О, это было прекраснейшее чувство», — скажут они. «Я вдруг почувствовал этот чудесный мир, и тепло вдруг прошло по моему телу, и дрожь пробежала по позвоночнику, и я сидел там и рыдал перед Господом. А как сейчас? Да я уже давненько не был в церкви. Я не вижу нужды в том, чтобы жить со Христом. Ведь в конце концов я пережил тогда такое прекрасное чувство. Но нет, вы не можете успокоиться на каких-то переживаниях прошлого. Вам нужны живые, действенные взаимоотношения с Иисусом сегодня. Иисус сказал: «Прибудьте во мне, и я в вас. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. Прибудьте во мне, и пусть мои слова прибудут в вас». И далее он продолжает: «Ибо восстанет Господь, как на горе Перацими». Это та гора, где Давид поразил филистимлян и назвал то место Перацим, потому что Бог поразил там филистимлян. Разгневается, как на долине Гаваонской. Там Иисус Навин сказал: «Солнце, стой на месте», чтобы у них было достаточно времени, чтобы уничтожить врагов, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Преклоните ухо и послушайте моего голоса, будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? И главная мысль заключается в том, что Господь закончит начатое. 29 глава. Горе Иерусалиму. Ариил означает «лев Божий». Это одно из названий Иерусалима. Горе Ариилу, Ариилу — городу, в котором жил Давид. Приложите год к году, пусть заколают жертвы. Но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражую наблюдательную и воздвигну против тебя укрепление. Он говорит о приближающемся нападении ассирийцев. И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающаяся плева. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него, и укреплений его, и стеснивших его, и как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его таща, и как жаждующему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, тоже будет и множество всех народов, воюющих против горы Сиона. Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши пророки и закрыл ваши головы прозорливцы. Итак, это летаргия и духовная слепота, которая поразила народ. Вот они живут в тени грядущего суда, но слепы к этому, так же, как это происходит и сегодня. Мир живет в тени этого великого суда Божьего, и все же люди слепы к этому. «И сказал Господь», 13 стих, «так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. То вот, я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас? Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его? Не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем? Он не разумеет». Здесь Исаия снова указывает через прообраз горшечника и глины, насколько это безрассудно человеку, глине, говорить горшечнику «он не сделал меня, я эволюционировал». Говорить о Боге Бог не разумеет. Это глупо, это смешно. Как вы можете смотреть на человеческое тело и его сложнейшее устройство и говорить при этом, что Бог не разумеет? Взгляните на кровообращение, на работу сердца. Как вы можете сказать, что Бог ничего не понимает? Нервная система и ее функции, мозг и информация, которую он кодирует и раскодирует и посылает различным частям тела. Как вы можете сказать, что у Бога нет разумения, или что Бог не сотворил меня? Но вот мы слышим эти маленькие кусочки разумной глины, которые хвалятся против Бога, против Творца, превознося себя в своем собственном интеллектуальном прогрессе. Как же это глупо и смешно! В конце главы он говорит о том, как Бог разрушит глиняные сосуды. Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать как лес? И в тот день, и снова Божий великий день, грядущий на землю, день, когда глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых, и страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле, потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраам. Тогда Иаков не будет в стыде, и лице его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дел рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Иаковлева и благоговеть перед Богом Израилевым, тогда блуждающие духом познают мудрость и непокорные научатся послушанию. Глава 30. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Не вопросив, уст моих идут в Египет». Суд приближался. Люди знали, что ассирийцы уже близко. Но вместо того, чтобы обратиться к Богу за советом и помощью, они посылали послов в Египет, чтобы заключить взаимное оборонительное соглашение с Египтом, чтобы они пришли к ним и помогли им противостоять ассирийцам за плату. Пророк же говорит, глупо обращаться за помощью к Египту, потому что Ассирия уничтожит Египет, но Ассирия не уничтожит вас. Ваша сила в том, чтобы вы стояли спокойно и ничего не делали. только надеялись на Господа, и горе тем, которые делают совещание, но без Бога. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Люди сегодня ищут совета, но не от Бога. Многие из них идут к нечестивым психиатрам, которые исполнены гуманизмом и фрейдизмом. Они питают вас мусором и сдирают с вас сотни рублей за час за этот мусор. Это глупо. Горе тем, которые делают совещания, но не обращаются к Богу, которые заключают союзы, но не по духу, которые идут в Египет, но не спросив об этом Бога. Они стараются подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но в Египте нет содержания, это только тень. Он разрушится и падет. Но сила фараона будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта бесчестием, потому что князья его уже в Цаане, и послы его дошли до Ханеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них, не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Тяжести на животных, идущих на юг, по земле угнетения и тесноты, откуда выходят львицы и львы, аспиды и летучие змеи. Они несут на хребтах ослов богатства свои и на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который не принесет им пользы. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому я сказал им, силы их сидеть спокойно. Вот что пророк Исаия продолжал говорить Езекии. Не беспокойся об этом. Бог защитит вас. Тебе не надо волноваться об ассирийцах и их нападении, потому что Бог позаботится о тебе. Тебе не придется сражаться с ними в битве. Бог будет сражаться за тебя. Просто надейся на Господа. И вот здесь он говорит, сила ваша в том, чтобы сидеть спокойно и уповать на Господа. Теперь пойди, начертай это на доске у них, и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Запиши это для них, чтобы это осталось в будущем. И вот видите, это перед вами. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Говорите мне только хорошее обо мне, не говорите мне истину, я не хочу это слышать. Они говорят пророкам, сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева. Посему так говорит святый Израилев, так как вы отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в одно мгновение, и он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады. Он не пощадит их. Бог разрушит все эти сосуды. В книге Откровения говорится о правлении Иисуса Христа, который железным жезлом разрушит глиняные сосуды и разобьет их на мелкие кусочки. Те, которые возвышали себя, он разобьет их. Так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема. Не останется даже достаточно большого осколка, чтобы набрать воды. Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. Не ходите в Египет, просто оставайтесь на месте и покойтесь в Господе, и так вы спасетесь. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. Вы не хотели слушать и говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. Мы убежим от ассирийцев, мы найдем коней и ускачем на них. Но он говорит, у преследующих вас кони будут быстрее ваших. От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на холме. И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него. Некоторые богатые люди, увидев, что ассирийцы уже близко, пытались спастись, убежав в Египет. Мы ускачем на конях и спасемся в Египте. Но Египет пал перед Ассирией, а Иерусалим устоял. Господь уничтожил ассирийскую армию. Сынам Израилевым даже не пришлось с ними сражаться. Бог избавил их. И мы поговорим об этом дальше, по мере нашего изучения книги Исаии. Божий суд над ассирийцами, когда он в одну ночь уничтожил 185 тысяч передовых войск. Но здесь пророк говорит им: «Все это время в тишине и уповании крепость ваша, не бегите, они погонятся за вами, они будут быстрее вас, они победят вас, но те, которые будут уповать на Бога, будут избавлены, ибо народ будет жить на Сионе, в Иерусалиме, ты не будешь много плакать, он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе, и даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево». Как это чудесно быть водимым духом и слышать, как Бог говорит: «Вот путь, иди по нему». Что это за путь? Путь упования на Бога и надежды на Него. Тогда вы будете считать скверную оклад идолов из серебра твоего и оклад из туканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту, ты скажешь им: прочь отсюда, и он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле, и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен, стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах, и волы и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатою и веялом. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод, в день великого поражения, когда упадут башни. И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Похоже, что солнце войдет в состояние суперзвезды. А вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодования. И снова перед нами день Божьего гнева, день великого суда. Тогда луна будет светить, как солнце, а солнце будет светить в семь раз сильнее. Это напоминает нам о книге Откровения, 16 главе, когда Господь изливает на землю чаши своего гнева. В четвертой чаше он дает солнцу власть сжечь огнем живущих на земле. И так активность солнца увеличится в семь раз, так что луна ночью будет отражать солнце, и в полнолунии на земле будет так светло, как обычно бывает днем. Это очень похоже на то, что солнце войдет в состояние суперзвезды. И есть много интересных предположений, связанных с тем, что солнце войдет в состояние суперзвезды, и с тем, какое влияние это окажет на землю. Конечно же, это будет разрушительно для земли, если солнце станет суперзвездой. Астрономы верят, что перед тем, как умереть, звезда на какое-то время входит в состояние суперзвезды. Суперзвезда — это феномен, который нам довольно часто приходится наблюдать во Вселенной. Мы видели уже много звезд, которые перед тем, как погибнуть, вдруг в огромнейшей степени увеличивают интенсивность своего света и излучения. Это состояние называется суперновой, суперзвездой, потому что звезды становятся настолько яркими и начинают испускать огромное количество излучения и так далее. Астрономы наблюдают за звездами, находящимися в таком состоянии. Если Солнце станет суперзвездой, оно просто сожжет Землю. Но описываемое здесь очень похоже на это. Солнце стало в 7 раз ярче, Луна светит, как Солнце, а Солнце светит в 7 раз сильнее. Звучит, как описание суперзвезды. Но здесь говорится о том, что вот имя Господа идет издали, горит гнев Его и пламя Его сильно, уста Его исполнены негодования, и язык Его, как огонь, поедающий. В Откровении говорится о том времени, когда после излития чаши Солнцу была дана сила палить людей. Там сказано: «Горе обитателям земли, ибо чаша гнева Божьего преисполнилась, и Он изливает чашу гнева Своего на землю». И вот здесь Его негодование, и язык Его, как огонь поедающий, и дыхание Его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощания. И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению, а у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню к твердыне Израилевой. И возгремит Господь величественным гласом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении, и в каменном граде, ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый. Теперь мы возвращаемся обратно к происходящему на тот момент. Бог уничтожит ассирийцев. Но Ассур здесь может быть и прообразом Антихриста, который будет уничтожен мечом, исходящим из уст Христа, когда Он вернется. И всякое движение определенного Ему жезла, который Господь направит на Него, будет с тимпанами и цитрами, и Он пойдет против Него войною опустошительную. Ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк. В костре его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. Интересный стих. Тофет давно уже устроен. Тофет — это ад. Вообще-то, это то место, которое в Новом Завете называется гиеной. Ад — это преисподняя, гиена — это другое место. Тофет давно уже устроен. Иисус сказал, что Тофет был приготовлен Богом для сатаны и его ангелов. Он давно уже устроен, это место уже давно готово. Само слово Тофет означает место горения. А в Новом Завете это место описывается как место, которое постоянно горит огнем, огненное озеро, ибо Тофет давно уже устроен. Он приготовлен и для царя глубок и широк. В костре его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. Давид сказал: «Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Зайду ли на небо ты там, сойду ли в преисподнюю и там ты?» Здесь очень ярко описывается это место, называемое Тофет, по-гречески гиена, последнее прибежище умерших нечестивых. Ад — это не место вечного наказания, преисподняя. Смерть и ад отдадут мертвых, которые были в них. Откровение, 20 глава. Когда Иоанн видел великий Божий суд у Белого престола, он сказал: «И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное, гиену, Тофет, это смерть вторая». Итак, аду придет конец, когда он отдаст своих мертвых, чтобы предстать перед Богом, перед престолом его суда, и потом они будут брошены в гиену. О гиене Писание говорит: «Дым мучения их будет восходить во веки веков». Это сильнейший термин на греческом, который только существует для выражения вечности во веки веков от вечности в вечность. Иисус сказал о гиене, где червь не умирает и огонь не угасает. Некоторые говорят, ад — это не место вечного наказания. И мы тут же бросаемся в штыки. Библия говорит! Нет, Библия действительно говорит, что ад — это не место вечного наказания, и они могут показать вам места Писания, где говорится об этом. Смерть и ад отдадут мертвых. Но когда вы говорите о гиене, вы говорите о другом месте. Это Тофет, он был устроен издревле. И согласно Писаниям, дым мучения будет восходить во веки веков. Иисус сказал, где червь не умирает и огонь не угасает. Вы можете вычитывать из этого все, что вы хотите. Лично я решил оставить это в покое. Я не собираюсь быть там. И будут ли грешники там пожраны огнем, и их дым будет восходить во веки веков, но Иисус сказал, где червь не умирает. Для меня сильное указание состоит в том, что это будет вечное отделение от Бога. Все это в Божьих руках. Я не беспокоюсь об этом и не вмешиваюсь в это. Это за пределами моей территории. Это в Божьих руках, и Бог сделает то, что правильно, и то, что справедливо. Я же обеспокоен той новой моделью, которую Он готовит для меня. Новое жилище от Бога на небесах, дом нерукотворенный вечный. Это меня радует. И тут я начинаю заглядывать в славное будущее, которое я разделю с Ним. Мое вечное будущее с Господом. Вот что меня действительно радует. Далее в 33 главе мы будем говорить с вами о поражении ассирийцев. И затем в 35 главе, после великой скорби, воссияет свет в конце туннеля, величественное царство нашего Господа. Да пребудет с вами Господь, да благословит Он вас, да сохранит Он вас Своею любовью и благодатью, да надзирает над вами Господь, да исполнит Он вас Духом Святым, да исполнит Он вас силою Духа для постижения Его полноты. Ходите с Господом, любите Господа, следуйте за Господом, бодрствуйте и трезвитесь. Да будет ваш разум и сердце чисто и чувствительно к Богу и действию Святого Духа. Аминь.